Хотя на протяжении многих последующих недель он днем и ночью бился в жесточайшей горячке и в бреду, но сознание понесенной утраты и воспоминания о данной клятве не покидали его ни на миг. Картины мелькали перед его глазами, одно место сменялось другим, и события следовали за событиями со всею быстротою горячечного бреда. Но все они были так или иначе связаны с его единой великой целью. Он плыл по беспредельному морю. Над ним кроваво-красное небо. Сердитые волны, вздымаясь в бешенстве, вскипают и надвигаются с обеих сторон. Впереди второе судно. С трудом идет оно в ревущем шторме. Его рваные паруса развиваются, как ленты, на мачтах. А на палубе теснятся люди, привязанные к поручням, через которые перекатываются каждое мгновение гигантские волны, унося обреченных в пенящееся море. Заднее судно несет среди ревущих валов с быстротой и силой, которым ничто не может противостоять, и, врезавшись в корму переднего судна, разбивает его своим килем. Из чудовищной воронки, образовавшейся на месте затонувшего судна, вырывается вопль, такой громкий и пронзительный, предсмертные крики тонущих, слившиеся в неистовый вой, что заглушает боевой клич стихии и прокатывается долгим эхом, которое, казалось, прорезает воздух, небо и океан. Но что это там? Это старая седая голова, которая показалась над водой и, бросая отчаянные взгляды и взывая о помощи, борется с волнами. Один взгляд — и он прыгает за борт судна и сильными взмахами рук, рассекая воду, плывет к ней. Он приближается к ней, настигает ее. Это лицо того человека. Старик заметил его приближение и тщетно пытается от него ускользнуть, но он крепко схватывает его и влечет ко дну. Вниз, вниз вместе с ним, на глубину 300 футов. Борьба все слабее, слабее, и, наконец, прекращается. Старик мертв. Он убил его и сдержал клятву. Босой и одинокий, идет он по раскаленным пескам необъятной пустыни. Песок душит его и слепит глаза. Мелкие песчинки проникают в поры кожи и доводят почти до безумия. Гигантские массы песка, гонимые ветром и насквозь пронизанные лучами палящего солнца, вздымаются вдали, подобно огненным колоннам. Кости людей, погибших в ужасной пустыне, валяются у его ног, зловещий свет озаряет все вокруг. Сколько хватает глаз, все внушает страх и ужас. В отчаянии он тщетно пытается вскрикнуть, но язык прилип к гортани, и вне себя он бросается вперед. Наделенный сверхъестественной силой, он бредет по песку, пока не падает без чувств на землю, измученный усталостью и жаждой. Какая ароматическая свежесть оживила его. Что это за журчание? Вода? Да, это источник, и чистый, прохладный ручей струится у его ног. Он пьет с жадностью, его ноющее тело отдыхает на берегу, и он погружается в блаженное забытье. Приближающиеся шаги заставляют его очнуться. Седой старик, шатаясь, идет утолить невыносимую жажду. Опять это он! Он обвивает руками тело старика и не пускает его. Тот борется и пронзительно кричит, умоляя дать воды, одну каплю воды для спасения жизни. Но он крепко держит старика и жадно следит за его агонией. И когда голова его безжизненно поникла на грудь, он ногами отталкивает от себя его труп. Когда горячка прошла и сознание вернулось, он узнал, что богат и свободен. Узнал, что отец, который мог обречь его на смерть в тюрьме, мог, который обрек тех, кто был его сыну дороже жизни, на смерть от нищеты и той болезни сердца, какой не врачует ни одно лекарство, отец был найден мертвым на своих пуховиках. У него хватило бы духу оставить сына нищим, но он был так горд своим здоровьем и силой, что считал преждевременным писать завещание. А теперь было слишком поздно, и в ином мире он мог скрежетать зубами, думая о богатстве, которое по его оплошности досталось сыну. Он очнулся, чтобы узнать это, но и не только это. Вспомнил цель, ради которой он жил. Вспомнил, что его врагом был родной отец его жены, человек, бросивший его в тюрьму и прогнавший от своей двери дочь с ребенком, когда они у ног его молили о милосердии. О, как проклинал он слабость, которая препятствовала ему встать и немедленно приступить к мщению. Он распорядился, чтобы его увезли из того места, которое было свидетелем его утраты и скорби, и отправили в тихий уголок на морском берегу. Он не надеялся обрести душевный мир или счастье, ибо и то, и другое улетело навеки. Он хотел восстановить утраченные силы и обдумать лелеемый им план. И вот здесь какой-то злой дух предоставил ему случай для осуществления его первой и самой страшной мести. Стояло лето. Погруженный в мрачные мысли, он выходил в ранний вечерний час из своего уединенного жилища, пробирался узкой тропинкой под утесами к дикому пустынному месту, которое понравилось ему во время его бесцельных прогулок, садился на какой-нибудь сорвавшийся обломок скалы и, закрыв руками лицо, просиживал здесь часами, пока не спускалась ночь и длинные тени утесов над его головой не окутывали густым черным мраком все окружающее. Как-то в тихий вечер он сидел здесь в обычной своей позе, изредка поднимая голову, чтобы проследить полет чайки или бросить взгляд на великолепную алую тропу, которая, начинаясь на поверхности океана, уводила, казалось, к самому горизонту, где закатывалось солнце, как вдруг глубокую тишину нарушил громкий крик о помощи. Он прислушался, не обманул ли его слух, но крик повторился. Крик еще более громкий, чем раньше, и, вскочив, он поспешил в ту сторону, откуда неслись звуки. С первого взгляда все стало ясно. На берегу было брошено платье, на небольшом расстоянии от берега, над волнами, едва виднелась голова человека. Вдоль берега метался какой-то старик, в отчаянии ломая руки и взывая о помощи. Больной, чье здоровье уже было в значительной степени восстановлено, разделся и ринулся к морю, собираясь броситься в воду и вытащить утопающего на берег. «Поспешите, сэр, ради Господа Бога! Помогите, помогите, сэр, во имя неба! Это мой сын, сэр, мой единственный сын!» — воскликнул вне себя старик, бросаясь ему навстречу. «Мой единственный сын, сэр, и он гибнет на глазах отца!» При первом же слове старика незнакомец остановился и, скрестив руки, застыл в неподвижности. «О, Боже!» — закричал старик, отступая. «Хейлинг!» Незнакомец улыбнулся, но не издал ни звука. «Хейлинг!» — взволнованно заговорил старик. «Хейлинг, смотрите, смотрите! Мой дорогой мальчик!» Задыхаясь, несчастный отец указал на то место, где юноша вел борьбу со смертью. «Слушайте», — сказал старик. Он опять вскрикнул. «Он еще жив! Хейлинг, спасите его! Спасите!» Незнакомец снова улыбнулся и стоял неподвижный, как статуя. «Я причинил вам зло!» — кричал старик, падая на колени и ломая руки. «Отомстите мне! Возьмите у меня все! Возьмите мою жизнь! Бросьте меня в воду у ваших ног! Если человеческая природа может отказаться от борьбы, я умру, не пошевельнув ни рукой, ни ногой! Сделайте это, Хейлинг! Сделайте это, но спасите моего мальчика! Он так молод, Хейлинг! Слишком молод и должен умереть!»
«Слушайте!» — сказал Хейлинг, в бешенстве схватив старика за руку. «Мне нужна жизнь за жизнь, и вот я и дождался. Мой ребенок умер на глазах своего отца, и его смерть была тяжелее и мучительнее той, какую встретит сейчас, пока я говорю, этот юноша, порочивший честь своей сестры. Вы смеялись?» «Смеялись в лицо своей дочери, когда смерть уже простерла над нею свою руку. Тогда вы смеялись над нашими страданиями. Что вы о них думаете теперь? Смотрите туда!» С этими словами незнакомец указал на море.
Слабый крик замер над водой. Последняя отчаянная борьба умирающего взволновала зыбь на несколько секунд, и того места, где он опустился в свою безвременную могилу, нельзя было отыскать на поверхности воды.